говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей повтор программы «Разница во времени».
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Лондоне торжественно открыты 30-е Олимпийские игры. Басманный суд в Москве арестовал гражданского активиста Алексея Полиховича. Администрация США понизила прогноз роста экономики на 2012-2013 годы. В Лондоне торжественно открылись 30-е летние Олимпийские игры. За трехчасовой церемонией открытия наблюдали 80 тысяч зрителей на стадионе, среди которых королева Великобритании Елизавета II и около 100 глав государств и правительств. По оценкам организаторов и международных информационных агентств, за церемонией открытия во всем мире следили около 1 000 000 телезрителей. В течение 16 предстоящих дней 10 500 спортсменов из 205 стран будут бороться за олимпийские медали. Басманный суд Москвы арестовал гражданского активиста Алексея Полиховича, очередного подозреваемого в участии в беспорядках на Болотной площади 6 мая. Он будет находиться под стражей до 26 сентября, передает Интерфакс. Полихович был задержан на днях вместе с Николаем Кавказским, которого суд арестовал накануне. В ближайшее время им предъявят обвинения в призывах к массовым беспорядкам, сообщили ранее в Следственном комитете. Во время разрешенной властями протестной акции «Марш миллионов» 6 мая на Болотной площади произошли столкновения части демонстрантов с полицией. Ответственность за эти события МВД и оппозиция возлагают друг на друга. На данный момент в качестве обвиняемых по делу о беспорядках проходят 14 человек. Вчера в центре Москвы состоялся митинг под лозунгом «Свобода узникам 6 мая». В принятой в пятницу декларации участники акции потребовали освободить всех арестованных активистов и прекратить их уголовное преследование. Тверской суд Москвы 7 августа приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о гибели в следственном изоляторе юриста Сергея Магнитского. В пятницу в ходе предварительных слушаний суд отклонил ходатайство адвоката семьи Магнитского о возвращении дела в прокуратуру для переквалификации обвинения по более тяжкой статье «Соучастие в убийстве». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Бывшему заместителю начальника Бутырской тюрьмы Дмитрию Кратову грозит до 5 лет лишения свободы за халатность, из-за которой, как считают в Следственном комитете, погиб налоговый и юридический консультант инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский. Магнитский скончался 16 ноября 2009 года в следственном изоляторе «Матросская тишина», куда его перевели из Бутырки, где юрист провел почти 11 месяцев. В Бутырской тюрьме Дмитрий Кратов отвечал за лечебно-профилактическую работу. Он убежден, что сделал все возможное для Магнитского и не считает себя виновным в его смерти, говорит адвокат Кратова Роман Кучин.
Он считает, что он выполнял свои должностные обязанности и никак бы не смог повлиять и спасти ему жизнь.
Дмитрий Кратов – единственный, кого следствию удалось найти и обвинить в гибели Сергея Магнитского. Уголовное дело в отношении врача Бутырки Ларисы Литвиновой, ее обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, было прекращено из-за истечения сроков давности. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода, новости.
На сирийской и иорданской границе при попытке сирийской семьи бежать в Иорданию убит 6-летний мальчик. Пуля попала ему в шею. Это первый случай убийства пограничниками жителя Сирии, пытавшегося найти убежище в соседней Иордании. Инцидент произошел в пятницу утром. Мальчик и его родители входили в небольшую группу сирийцев, попытавшихся незаметно перейти границу вскоре после полуночи. Как сообщает Associated Press, из Сирии на территорию Иордании уже перешли 140 тысяч человек. Они бежали из районов столкновений между правительственными силами президента Башара Асада и сирийскими повстанцами. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти Сирии прекратить наступление на второй по значению город страны Алеппо. Выступая в Лондоне, куда он прибыл на церемонию открытия летней Олимпиады, Пан Ги Мун заявил, что серьезно озабочен эскалацией насилия в этом городе. Администрация президента США Барака Обамы понизила прогноз экономического роста на 2012-2013 годы. В полугодовом отчете о выполнении бюджета Белый дом сообщает, что ВВП США вырастет в этом году на 2,3%, а в следующем году на 2,7%. По прежнему прогнозу, сделанному в феврале, эти показатели были выше на 0,4% и 0,3% соответственно. По последним оценкам Белого дома, дефицит федерального бюджета в этом году составит 1 триллион 200 миллиардов долларов. Наблюдатели отмечают, что уже четвертый год подряд бюджетный дефицит США превышает 1 триллион долларов. Тбилисский городской суд арестовал банковские счета бывшего капитана сборной Грузии по футболу Кахи Каладзе. Его подозревают в отмывании денег. Соратники и адвокаты Каладзе, который также является одним из лидеров оппозиционной коалиции «Грузинская мечта», считают, что власти пытаются его дискредитировать, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
В заявлении главной прокуратуры страны в связи с арестом банковских счетов Кахи Каладзе говорится, что согласно данным службы мониторинга Центрального банка, на счета бывшего футболиста в последнее время перечислено около 6 миллионов долларов. Причем 1 миллион из этих средств был почти сразу обналичен владельцем счета. Далее цитирую. Согласно всем международным стандартам, такие операции считаются подозрительными с точки зрения возможного отмывания денег. Конец цитаты. Впрочем, известный адвокат, одна из лидеров оппозиции, Екатерина Бесселия, заявила в интервью «Радио Свобода», что арестовать счета суд имел бы право только в том случае, если против Каладзе возбуждено уголовное дело или в деле фигурирует иной обвиняемый. А поскольку никаких обвинений ни Каладзе, ни другому лицу не предъявлено, арест счетов, по ее мнению, является полностью незаконной акцией. Сам известный футболист заявил журналистам, что власти пытаются его запугать за поддержку оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина Иванишвили. В декабре прошлого года на учредительном съезде «Грузинской мечты» Каха Каладзе объявил, что отказывается играть за сборную страны в знак протеста против политики президента Саакашвили. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Говорит «Радио Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». «Пятерка и пятерочники». Пятое управление КГБ. Передача вторая. Напомню то, с чего мы начали этот цикл передач. В мае 67-го был назначен главой КГБ Юрий Андропов. Обосновавшись в своем лубянском кабинете, он 3 июля направляет в ЦК свое первое чекистское послание, в котором, в частности, говорилось.
Имеющиеся в Комитете госбезопасности материалы свидетельствуют о том, что реакционные силы империалистического лагеря, возглавляемые правящими кругами США, постоянно наращивает свои усилия в плане активизации подрывных действий против Советского Союза. При этом одним из важнейших элементов общей системы борьбы с коммунизмом они считают психологическую войну. Замышляемые операции на идеологическом фронте противник стремится переносить непосредственно на территорию СССР, ставя целью не только идейное разложение советского общества, но и создание условий для приобретения у нас в стране источников получения политической информации. Под влиянием чуждой нам идеологии у некоторой части политически незрелых советских граждан, особенно из числа интеллигенции и молодежи, формируется настроение аполитичности и нигилизма, чем могут пользоваться не только заведомо антисоветские элементы, но также политические болтуны и демагоги, толкая таких людей на политически вредные действия.
Вот до чего дело дошло. Надо заметить, что за долгие годы существования советских ведомств сложился некий канон написания новоназначенным начальником своей первой бумаги наверх. Поначалу следовало изложить проблемы и недостатки, накопившиеся за время функционирования предшественников, а также свое новое, разумеется, видение этих проблем, а затем впечатлить руководство своими предложениями по искоренению, а также попросить для этого дополнительное финансирование. Записка Андропова вполне соответствовала этим неписанным правилам. Ну а первые предложения Андропова сводились к следующему.
Комитет госбезопасности считает необходимым принять меры к укреплению контрразведывательной службы страны и внесению в ее структуру некоторых изменений. Целесообразность этого вызывается в частности тем, что нынешняя функциональность контрразведки в центре и на местах предусматривает сосредоточение ее основных усилий на организации работы среди иностранцев в интересах выявления прежде всего их разведывательных действий. То есть она обращена вовне. Линия же борьбы с идеологической диверсией и ее последствиями среди советских людей ослаблена. Этому участку работы должного внимания не уделяется. В связи с этим предлагается создать в Центральном аппарате КГБ при Совете министров СССР самостоятельное управление, пятое, с задачей организации контрразведывательной работы по борьбе с акциями идеологической диверсии на территории страны, возложив на него следующие функции. Организация работы по выявлению и изучению процессов, могущих быть использованными противником в целях идеологической диверсии. Выявление и пресечение враждебной деятельности антисоветских, националистических и церковно-сектантских элементов, а также предотвращение совместно с органами МООП массовых беспорядков. Разработка в контакте с разведкой идеологических центров противника, антисоветских, эмигрантских и националистических организаций за рубежом. Организация контрразведывательной работы среди иностранных студентов, обучающихся в СССР, а также по иностранным делегациям и коллективам, въезжающим в СССР по линии Министерства культуры и творческих организаций. В местных органах КГБ образовать, соответственно, пятое управление, отделы, отделения.
И уже 17 июля 1967 года Политбюро ЦК принимает положительное решение по этим предложениям нового главы КГБ. Так возникла пятерка. Пятое управление КГБ, передачу о котором вы слушаете сейчас. Почти через год после назначения Андропова на Лубянку, 6 мая 1968 года, он направляет Брежневу отчет о результатах работы Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР и его органах на местах за 1967 год. Обычно такие отчеты составляются в начале следующего за отчетным года, но Андропову был дан год для освоения и трансформирования новой для него сферы деятельности. Этот пока еще мало используемый исследователями документ чрезвычайно интересен не только для нашей темы, но и для изучения и понимания истории КГБ в целом. В нем, в частности, говорилось...
Особое место в отчетном периоде заняли мероприятия по организации активного противодействия идеологическим диверсиям противника. Во исполнении постановления ЦК КПСС по этому вопросу от 17 июня 1967 года созданы 5-е управление в Комитете госбезопасности и 5-е управление отдела отделения в территориальных органах КГБ. В интересах повышения уровня агентурно-оперативной работы местных органов КГБ созданы чекистские аппараты в районах и городах страны, которые выросли за последние годы экономически или же приобрели важное оборонное значение и представляют теперь для противника разведывательный интерес.
Далее, в соответствии с традиционной стилистикой подобного рода ежегодных реляций об успехах и доблестях, речь шла о достижениях в агентурно-оперативной работе. В частности, это касается и пятерки, о, я цитирую, «срыве идеологических диверсий, приуроченных противником к 50-летней годовщине советской власти». Точно так же напрямую был связан с пятым управлением и следующий абзац.
В целях перехвата и контроля каналов проникновения противника в нашу страну продолжалась работа по обеспечению успешного осуществления оперативных игр. В настоящее время ведется 9 таких игр, в том числе 4 с разведкой США, а также 8 игр с центром НТС и 2 с закордонными центрами украинских националистов.
О том, что такое агентурная оперативная работа и оперативные игры, мы еще будем говорить. А пока обратимся к следующему пассажу Андроповского отчета за 1967 год, касающемуся не только успехов «пятерки», но и всего КГБ в целом.
В 1967 году в составе делегаций, туристических групп, участников выставок в капиталистические страны направлялось 378 оперативных работников, а также более 2200 агентов и 4400 доверенных лиц, с помощью которых выявлено 192 иностранца, связанных или подозреваемых в связях со специальными службами противника. Пресечено 60 попыток обработки советских граждан к невозвращению на родину. Установлено 230 человек, скомпрометировавших себя неправильным поведением. 18 человек досрочно отозваны в СССР. Образование в структуре органов КГБ подразделений так называемой «пятой линии» позволило сконцентрировать необходимые усилия и средства на мероприятия по борьбе с идеологическими диверсиями извне и с возникновением антисоветских проявлений внутри страны. В результате принятых мер удалось в основном парализовать попытки спецслужб и пропагандистских центров противника осуществить в Советском Союзе серию идеологических диверсий, приурочив их к полувековому юбилею Великого Октября. Наряду с разоблачением ряда иностранцев, приезжавших в СССР с заданиями подрывного характера, в советской и иностранной прессе опубликованы материалы, разоблачающие подрывную деятельность спецслужб противника. В международном почтовом канале конфисковано более 114 тысяч писем и бандеролей с антисоветской и политически вредной литературой. Исходя из того, что противник в своих расчетах расшатать социализм изнутри делает большую ставку на пропаганду национализма, органы КГБ провели ряд мероприятий по пресечению попыток проводить организованную националистическую деятельность в ряде районов страны. Украина, Прибалтика, Азербайджан, Молдавия, Армения, Кабардино-Балкарская, Чечено-Ингушская, Татарская и Абхазская АССР.
Вы заметили, речь идет лишь об организованной националистической деятельности, о неорганизованной тут ни слова. Между тем и майские и июньские 67-го года волнения в Чимкенте, Казахстан, самые крупные беспорядки периода брежневского правления, участвовало около 1000 человек, при подавлении убито 7, ранено 50. И волнение во Фрунзе, где толпа разгромила и сожгла 3 отделения милиции. Все это было не только яркими эпизодами возобновившейся антимилицейской хулиганской войны, но и обладало заметной националистической окраской. Точно так же невозможно не заметить националистические компоненты и в тираспольских избиениях студентов. Даже тогдашний генпрокурор Роман Руденко отметил в своем спецсообщении наверх, что избивали там одних евреев. И в волнениях 67-го года в Абхазии, проходивших под лозунгом «Узаконение абхазской топонимики и требований предоставления привилегий абхазам при поступлении на работу и в вузы». Обо всем этом большинство живущих в ту пору советских людей и слыхом не слыхивали. Да и в совершенно секретном отчете Андропова всей этой конкретики нет. Зато глухое признание недоработок в нем умело увязано с идеологической диверсией противника и недостаточностью агентуры.
Еще недостаточно целеустремленно и эффективно ведется борьба с идеологической диверсией противника. Чекистская работа в этом направлении полностью не развернута из-за слабости агентурных позиций органов КГБ в тех слоях населения, которые могут оказаться благоприятной средой для осуществления акций идеологической диверсии. Отчасти этим можно объяснить тот факт, что органы КГБ не смогли своевременно предупредить отдельные антисоветские и антиобщественные проявления, в том числе и массовые беспорядки, имевшие место в некоторых городах страны.
Сколь же велик был агентурный аппарат КГБ, слабость позиций которого не позволяла предотвратить отдельные антисоветские и антиобщественные проявления, в том числе и массовые беспорядки в 1967 году. А надо отметить, что это единственный год брежневского правления, когда для подавления беспорядков в ход было пущено огнестрельное оружие, причем трижды. В результате, если верить справке, представленной в 1988 году Горбачеву председателем КГБ Чебриковым, было убито 264 и ранен 71 человек. Андроповский отчет 1967 года дает нам возможность представить численность КГБшной агентуры того времени.
В 1967 году органами КГБ было завербовано 24 952 агента, что составляет около 15% всего агентурного аппарата, численность которого с учетом исключенной из него агентуры в течение года существенно не изменилась.
Значит, общее количество агентуры в стране в 1967 году составляло примерно 166 347 человек. Это в 55 раз больше цифры, названной в предыдущей передаче со ссылкой на генерала Бобкова подполковником Поповым. Конечно, надо иметь в виду, что часть этой агентуры плодотворно и не очень трудилась за рубежами Родины. Но предположим, что на внутренних приходилось половина, да хоть и треть. А пятерки, что маловероятно, оставалось из этого лишь малая талика. Все равно остаток тех агентов, кто денно и нощно бился с идеологической диверсией и прочими кознями врага на внутреннем фронте, существенно превышает количество, названное Бобковым и Поповым. Ну а чтобы вы нагляднее могли представить общее количество агентуры КГБ 1967 года, скажу, что это чуть меньше населения современного Новочеркасска и чуть больше количества населения современного Абакана.
От Москвы до самых окраин, снежный гор до северных морей, человек проходит как хозяин. Необъятный родины своей.
Радио «Свобода» – программа Владимира Тольца «Разница во времени». А в ней вторая передача из цикла «Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ».
Что сказать о наших политических взглядах и воззрениях того времени? Говоря «наших», я не имею в виду широкие круги сыска. Речь идет о небольшой группе друзей и приятелей, в основном молодежи. Вообще, именно служба в КГБ почти с самого начала сузила круг моих привязанностей. Делиться тем, что было на душе, не говоря уж о профессиональных темах, можно было только с немногими. А ведь в первые годы службы мы все были весельчаками, любителями вышутить друг друга, передразнить начальство. Мы менялись у себя на глазах с устрашающей быстротой.
Это отрывок из книги одного из пятерочников, названный «С некоторым вызовом». «Да, я там работал». Несмотря на эту смелость, книжка вышла в Допутинском 97-м году, когда отношение читающей публики к бойцам невидимого фронта борьбы с идеологической диверсией было куда менее доброжелательным, нежели позднее, автор предпочел скрыться под псевдонимом Евг Грик. Впрочем, псевдоним был настолько прозрачен, что авторы рецензий немедля его расшифровали. Полковник Евгений Григорьевич Семенихин, подкрышник из 5-го управления, долгое время трудившийся под крышей ВААПа.
Одной из наших бригад пришлось работать за покойным генералом Григоренко. Не знаю почему, то ли случайно, то ли у начальства был какой-то нюх, но подобной чести никогда не удостаивалась ни наша опергруппа, ни кто-либо из моих близких приятелей или друзей по наружке. Может быть, нас считали, и не без основания, специалистами по слежке за иностранцами. Как рассказывали потом, Григоренко был быстр, наблюдателен и в один далеко не прекрасный для сыщиков день подошел к ним и сказал: «Вам не стыдно таскаться за мной, стариком?» Пассаж. Объяснительные записки и рапорты. Пострадавшие на следующий день ухитрились не только здорово выпить на посту, но и попасться после этого на глаза начальству. Разгром. Одна за другой головы сыщиков летели в пыль под свист руководящего меча с известной эмблемы чекистов. Никакой щит с той же эмблемы помочь не мог. Выговоры и порицания, партийные клизмы и разборы на оперативных совещаниях обрушивались, как град из кирпичей. А до нас доходили сведения о том, что генерал вовсе не сумасшедший, что в психушку его засунули потому, что больно умный, что он провоевал всю войну и имеет мешок орденов, что скромен в быту, вернее, просто беден, что у него доброе, умное лицо.
Это Евгений Григорьевич рассказывает о своей еще допятерочной службе в «семерке», ведавшей в ту пору наружным наблюдением. НН. Отсюда и название сотрудников «семерки» на чекистском сленге — Николай Николаевич. Знал ли об этом Юса Лешковский, когда писал одноименную повесть? Ну, а в народе наружку именовали топтунами. К слову, о работе топтунов в ту далекую пору рассказывает и коллега полковника Семенихина, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Самый первый, по его скромным словам, пиарщик в системе КГБ.
Однажды приходит информация, что группа диссидентов хочет провести демонстрацию в количестве 8 человек. По тем временам злодейство неслыханное. С момента получения этой информации стали этих 8 пасти. И была среди них особо молодая да наглая. Почувствовав хвост, стала она от этого хвоста бегать, благо силы были да сноровка спортивная. И по улице, и по метро. С поезда на поезд перепрыгивала, по эскалаторам вверх носилась. Работали в те годы в наружке люди с солидные, многие в возрасте. Не по силам им такие марафоны. Набрали команду из молодежи, да и так к концу дня язык на плечо. Но была в бригаде дама, Мария ее звали, спортивная и дородная, кожаное пальто в обтяжку, ну, девушка с веслом из парка Горького однозначно, и началось. Та вверх по эскалатору, наша не отстает, просто бег с препятствиями, но всему приходит конец. И вот, сбежав в часы пик по эскалатору на станции Площадь Революции, фактически оказались в тупике. Помощь не подтянулась, и потому Мария, можно сказать, лицом к лицу со своей подопечной. Прижала она своей кожаной грудью диссидентку, да последнее предупреждение ей на ухо шепчет: «Если ты еще...»
В общем, и эти были героями, сами видите. Вернемся, однако, к воспоминаниям пятерочника Евгения Семенихина.
Вспоминаю, как во время застолья в кругу сослуживцев-книгачеев обсуждали несколько наших писателей, которых наверху причисляли к антисоветчикам. «Да нет, ребята», — сказал кто-то, — «никакие они не антисоветчики, просто они пишут правду. Вот и получается антисоветчина».
Скажете, шизофрения, раздвоение сознания и мировосприятия? Ну, не без этого, конечно. Но все-таки не это, думаю, главное. Это, по-моему, лишь следствие столкновения советчины, вскормленного советской идеологией сознания, с жизнью, которая не укладывалась в ее советское идеологическое объяснение. При всей, казалось бы, обширной информации чекистов о подлинном многообразии жизни соотечественников, вдолбленная в них матрица толкования этой жизни не давала возможности самостоятельно ее жизнь оценить. Впрочем, полковник Семенихин убеждает нас в том, что и чекистскую информированность не стоит преувеличивать.
За долгие годы службы я не раз поражался тому, как информировали оперативный состав КГБ о каких-либо серьезных происшествиях, событиях, новостях. Я имею в виду, конечно, не генералитет. Штатскому человеку трудно в это поверить, но рядовые чекисты, как правило, официально узнавали о чем-либо от руководства позднее многих штатских. О некоторых вещах мы, как и вся страна, слышали только из сообщений вражеских голосов, на глушение которых щедрой рукой швырялись огромные деньги, либо из западной прессы, когда она случайно попадала в руки тех, кто знал языки.
Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ. Сразу после сводки новостей.
В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы арестовал гражданского активиста Алексея Полиховича, очередного подозреваемого в участии в беспорядках на Болотной площади 6 мая. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, призвала власти Таджикистана разблокировать YouTube и обеспечить возможности для беспрепятственного обмена информацией. По сообщениям местных СМИ, государственная телекоммуникационная компания Таджикистана в четверг обязала интернет-провайдеров блокировать доступ к YouTube. Президент США Барак Обама подписал закон об укреплении американо-израильского военного сотрудничества. Документ гарантирует Израилю преимущественное право на получение американского оружия и боеприпасов, а также санкционирует выделение в этом году 70 миллионов долларов на создание израильской системы противоракетной обороны «Железный купол». Прошедшая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке конференция по разработке первого международного договора о торговле оружием завершилась в пятницу без принятия соответствующего документа. Администрация президента США Барака Обамы понизила прогноз экономического роста на 2012-2013 годы. В полугодовом отчете о выполнении бюджета Белый дом сообщает, что ВВП США вырастет в этом году на 2,3%, а в следующем году на 2,7%. На сирийской и иорданской границе при попытке сирийской семьи бежать в Иорданию убит 6-летний мальчик. Это первый случай убийства пограничниками жителя Сирии, пытавшегося найти убежище в соседней Иордании. Вы слушали краткие новости.
Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торц. Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ. Передача вторая. Мы продолжаем. Напомню, первая половина нашей передачи завершилась горькими словами из воспоминаний одного из сотрудников «пятерки», полковника Евгения Григорьевича Семенихина.
За долгие годы службы я не раз поражался тому, как информировали оперативный состав КГБ о каких-либо серьезных происшествиях, событиях, новостях. Я имею в виду, конечно, не генералитет. Штатскому человеку трудно в это поверить, но рядовые чекисты, как правило, официально узнавали о чем-либо от руководства позднее многих штатских. О некоторых вещах мы, как и вся страна, слышали только из сообщений вражеских голосов, на глушение которых щедрой рукой швырялись огромные деньги, либо из западной прессы, когда она случайно попадала в руки тех, кто знал языки. Вот так, достаточно примитивно, прямо скажем, нами воспринимались события планетарного масштаба. Мы старательно выполняли свой долг. Неверие, сомнения, угрызения совести были спрятаны глубоко внутри у тех, у кого они имелись. И в этом даже был немалый здравый смысл. Система была задействована и направлена на стабилизацию шатавшегося общества, если только его можно было стабилизировать. Вскоре оказалось, что можно. На долгие 18 лет.
Ну вот, прошли эти 18 лет. В 85-м началась Горбачевская перестройка, и все, казалось, стало понемногу меняться. В августе 91-го, к большому разочарованию некоторых пятерочников, завершился полной неудачей именуемый путчем заговор, нацеленный на реставрацию основ невосстановимого уже советского государственного уклада. К тому времени окончательно рухнула и идеология, которую так старательно, но малоэффективно охраняла пятерка. Да и сама она в значительной степени стала артефактом, пусть еще не изученного историками, но все же прошлого. И вот я ныне звоню Семенихину. Предлагаю принять участие в моем историческом цикле. А он: «Я никогда ни родины, ни друзей, ни сотрудников не предавал. Я никому на свободе, на радио «Свобода», то есть, не пожелаю ничего хорошего. Будьте здоровы». Некоторые другие отставные пятерочники отказывают мне иначе. Они вроде и взгляды свои поменяли, ходят в демократах теперь, иные даже и за Ходорковского заступаются, успев до этого поработать в ЮКОСе. И «Свободу» не только, как Семенихин, теперь слушают, но порой и выступают в ее передачах. Но вот чтобы про свою пятерку, так ни в какую. Отказы объясняют, вроде как даже оправдываясь. Да кому это интересно? Я ж диссидентами не занимался. Я ж на земле работал, анонимщиков разыскивал. Ну и вообще, не хотелось бы обижать старших товарищей. Что это? Страх? Кого бояться? И как сохранилась у иных эта застарелая ненависть, эти штампы, рухнувшие в небытие идеологии? Спрашиваю я у генерал-майора в отставке Юрия Кабаладзе, бывшего сотрудника первого главка КГБ СССР и руководителя пресс-бюро службы внешней разведки России.
На мой взгляд, объяснимо. Действительно, многие люди до сих пор говорят, что вот я служил Советскому Союзу и не признаю никакую там нынешнюю власть. Для меня моя родина остается Советский Союз, коммунисты. Есть и такие люди, это их убеждения. Есть люди, которые, уйдя, начали новую жизнь и вообще не хотят вспоминать о прошлом. Я когда возглавлял пресс-бюро службы внешней разведки, я иногда уговаривал бывших сотрудников, я говорю, ну тут совершенно безобидный вопрос, почему бы вам не выступить в прессе, не дать интервью. Нет, я не хочу вообще об этом вспоминать, это прошлая моя жизнь. Есть и такие люди, есть люди, которые очень активно вступили в политическую жизнь. То есть тут каждый человек остров в океане, я не знаю, какие у каждого мотивы, но и такой я мотив приемлю, что не хочу обижать своих нынешних коллег, не хочу раскрывать вещи, которые косвенно могут нанести им ущерб. Ну, понятная человеческая позиция, я их не осуждаю за это.
Вопрос не в осуждении, хочется понять этих людей. Я не вполне понимаю. Я вижу, что, конечно, все очень меняются. И вот вы, я недавно прослушал ваше старое выступление в одной из моих программ, я думаю, начало 90-х годов. Ну, сейчас звучите, и по мировосприятию тоже совершенно иной человек, нежели были тогда, когда я позвонил вам с подсказки вашего бывшего коллеги Гордеевского, очень вас ценящего и ценившего, и тогда, и сейчас. В общем же, много воды утекло. Мне непонятно, откуда такой страх, чего они боятся. И откуда это сохранившийся запал, ну, я бы сказал, заблуждение и ненависти.
Не могу. Вы знаете, вот опять-таки я настаиваю на своей версии, что в каждом конкретном случае это свои объяснения. Почему один человек боится, второму может быть стыдно, третий вообще недоволен этими переменами, что из могущественного сотрудника Комитета госбезопасности он превратился в ничто, когда расформировали КГБ. Разные мотивы, я не могу судить о всех. Я отвечаю за себя и за себя готов отстаивать свою точку зрения. Но видите ли, есть разные люди. Я даже удивлен, что вы процитировали Шебаршина и Кирпиченко. Это были два руководителя. Один вообще был руководитель разведки, а второй один из высших чинов. И люди тоже, казалось бы, идеологизированные, и члены ЦК, и черти чего, а тем не менее, уже уйдя из этой системы, и даже находясь в ней, они очень критически оценивали и тогдашнюю, и нынешнюю деятельность системы. Ну, Шабаршинова, наверное, книжки его читали, он вообще, у него очень саркастическое восприятие реальности. Почитайте его книгу вот, «Афоризмов». Потрясающе. То есть человек, который продолжал думать, и который бы, уверяю вас, если бы с ним беседовал, не говорил бы с вами клише, называя так и какие-то трафареты, а высказывал бы свою оригинальную точку зрения. Но люди разные.
Бывший сотрудник КГБ СССР и службы внешней разведки России генерал-майор Юрий Кабаладзе. Радио «Свобода». Напомню, в программе «Разница во времени» вы слушаете вторую передачу из цикла «Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ».
Осенью 1967 года поползли слухи, вскоре подтвердившиеся, об организации в КГБ нового пятого управления. Неофициально его называли идеологическим или управлением по борьбе с идеологической диверсией. Говорили о том, что общественные науки, культура, искусство будут взяты под жесткий контрразведывательный контроль. Некоторые линии работы и объекты оперативного обслуживания второго главного управления должны были перейти в ведение новой службы. Сущность происходившего нам была не вполне ясна. Глубинные процессы, протекавшие в СССР и странах народной демократии, еще один термин «урод», осознавались весьма туманно, да и не только нами. Поговаривали о том, что набирать состав нового управления будут только из числа сотрудников КГБ и ни в коем случае не с улицы. Дескать, нужны будут только особо проверенные, идеологически закаленные кадры. Мои товарищи по «семерке» и я считали, что топтунов в новое управление не возьмут. Почему-то имело место всеобщая уверенность в том, что пятое управление будет возвышаться над КГБ и даже проверять лояльность оперсостава других управлений. Даже несколько лет спустя, встречаясь с сотрудниками разведки и контрразведки, я слышал от них версии на этот счет. Они считали, что «пятерка» ведет оперативную проверку личного состава КГБ на предмет пригодности к дальнейшей службе и верности идеалам.
Это, опять же, из воспоминаний ветерана КГБ полковника Семенихина, мемуары которого мы уже цитировали. В этих трех абзацах много всего зафиксировано. Тут и атмосфера секретности, порождающая всевозможные домыслы и спекуляции. «Пятерка» как проект заложена в июле, а смутные слухи о ней расползаются среди своих лишь осенью. Тут и не раз описанная Семенихиным корпоративная особенность – вера гэбистов в свое превосходство над остальным обществом и мечта попасть в подразделение, которое будет возвышаться над остальными частями этого чекистского ордена меченосцев. Задумываясь над родовыми особенностями коллег по корпорации, Евгений Григорьевич пишет:
«Сознание собственной исключительности, пожалуй, наиболее характерная черта, может быть, болезнь менталитета любого спецслужбиста. Часто она трансформируется в ощущение превосходства над окружающими, и с этого момента человек становится опасным для общества. К сожалению, далеко не все сотрудники секретных служб понимают это. Далеко не все сохраняют способность взглянуть на себя со стороны и сверху. К некоторым трезвое мышление приходит через долгие годы службы, другие так и выходят на пенсию, не усомнившись ни в чем, ни на минуту. Но таких очень мало».
Вспоминая о своей допятерочной службе еще в наружке, полковник Семенихин вновь обращается к теме ощущения превосходства над окружающими.
«Мы гордились принадлежностью к ордену, стремились повышать квалификацию, учились, добивались успеха, переживали провалы и срывы, но исключительной нашу профессию, я имею в виду не только наружное наблюдение, считали только самые ограниченные, их было сравнительно немного. Гораздо больше людей со склонностью к суперменству я встретил в «Доме-2», а еще больше видел таких сотрудников разведки». В
Во избежание ложных коннотаций следует пояснить, что «Дом-2» — это в данном случае вовсе не скандально известная телепрограмма. Так на чекистском сленге означалось «здание на Лубянке», где размещалась «пятерка». А нелестное упоминание в этом тексте сотрудников разведки – отражение сложной гаммы чувств, которые испытывали пятерочники по отношению к своим коллегам из первого главного управления КГБ. Так официально именовалась служба советского шпионажа. Многие в пятерке, и в семерке, где раньше служил Семенихин, и в других управлениях органов мечтали попасть в первый главк. Ощутить себя тайными героями, получить возможность жить за границей, более высокие заработки, изменить отношение к себе близких. Многие завидовали ПГУшникам. К этой зависти примешивались самоутешительные разговоры среди своих, опять же, о том, что в ПГУ попадают только родственники начальства и блатные, что там они бездельники, а мы вот землю пашем. А как сотрудники первого главка относились к пятерочникам, к их деятельности и ее результатам? Что думали об этом, спрашиваю я отставного генерала из службы внешней разведки Юрия Кабаладзе.
Вы знаете, к несчастью для вас и к счастью для меня, наверное, мы особо о них и не думали. Мы как-то жили своей жизнью, отделенные физически от Лубянки. Конечно, мы знали, что есть такое управление, которое занимается той деятельностью, которой она занималась. Но никак оно нас не волновало, тем более, что я самые, ну скажем, махровые годы преследования диссидентов, я находился в Лондоне. О деятельности вот этого управления мне стало известно уже, когда я вернулся в Москву в 1984 году, это было перед перестройкой, а уже в перестроечные годы стало понятно, что это управление занималось немножко, с исток их деятельность уходила, потому что они преследовали самых известных людей Сахарова и Солженицына, один стал чуть ли не совестью нации, да и один, и второй. И они рассказывали чудовищные вещи, как и тот же Сахаров, как его преследовали, как его изолировали в Нижнем Новгороде, как за ним следили. И все это, конечно, не вызывало к ним чувства симпатии. А потом перестройка, потом 91-й год, когда распался Советский Союз, потом вся жизнь изменилась, потом КГБ был расформирован, и как-то о существовании пятого управления, даже их же как-то переназвали, и совершенно их деятельность, ну, меня лично и моих коллег не очень интересовала.
Знаете, готовясь к этому циклу, я перечитывал мемуары и публикации ваших коллег и старших товарищей по первому главку. Я помню, что Леонид Шабаршин писал об особом отношении, во-первых, в КГБ к сотрудникам первого главного управления. Оно было, по его оценке, уважительное, но с оттенком холодности и зависти. Отчасти потому, писал Шабаршин, что им не приходилось заниматься грязной работой, то есть бороться с внутренними подрывными элементами, круг которых никогда, пишет Шабаршин, не сужался. Да и Вадим Алексеевич Кирпиченко, рассуждая о как бы деятельности, об эффективности деятельности КГБ, писал тоже, что горькая истина состоит в том, что отнюдь не ЦРУ США и его агенты влияния разрушили наше великое государство, а мы сами и все наши партийные и государственные инстанции, продолжая скакать на химерах, не хотели отличать мифы от реальности и боялись проводить полнокровные демократические реформы. Скажите, работая в Лондоне, вы когда-нибудь задумывались, что ли, над этими проблемами функционирования КГБ вообще, как части государственной машины?
Прежде всего, я должен сказать, что я хорошо знал и Шабаршина, и Кирпиченко. Последние годы, когда они уже отошли от дел, я, можно сказать, и дружил и с одним, и с другим. И вот недавно мы похоронили Шабаршина, замечательные были люди. Я должен сказать, что я категорически согласен с их оценкой. То вот то, что они говорят, кто виновен в развале Советского Союза, это никакие заговоры ЦРУ, а это мы сами. Наша вся система, не хочу сейчас это все повторять. Поэтому я хочу вот это отвечая на ваш вопрос, конечно, в Лондоне особенно, вы можете представить, в разгар холодной войны, когда проблема диссидентов и преследования занимала львиную долю оценки деятельности Советского Союза, когда английская пресса была полна этими материалами, конечно, это вызывало у нас недоумение, что это такие за люди, которых надо преследовать и которые в состоянии развалить великую страну, если мы великая страна. Так. Конечно, чрезмерность усилий вот, правоохранительной системы того же КГБ была очевидна. Более того, были очевидны совершеннейшие глупости, которые мы делали. К примеру, какого-то диссидента мы держали там в какой-то психушке, в каких-то лагерях, а потом выпускали его на Запад, ту же Англию, как бы говоря ему, ну а теперь делай, что хочешь. Естественно, он, приезжая там в Англию, рассказывал чудовищные вещи, которые только подрывали престиж страны. И это у нас, у сотрудников разведки, не могло не вызывать недоумения, возмущения, я не знаю, что угодно. Конечно, это было.
В то время, когда вы работали в Англии, ведь там уже оказался и Владимир Буковский. Какое впечатление на вас, как на стороннего наблюдателя, производили его выступления в Англии и реакция на них английской общественности?
Вы знаете, мне трудно сейчас судить. Прошло столько лет, я, честно говоря, не очень помню конкретно Буковский, что он там говорил и как мы реагировали. Но в целом просто хочу повторить, что да, действительно, отношение государства к этим диссидентам вызывало, ну, недоумение, если хотите уж, чрезмерности вот борьбы с ним. Но у меня были другие случаи, там не совсем диссидент, а режиссер Любимов. Вы знаете эту историю, которая случилась в Англии, я волею судеб был к ней причастен. Конечно, тоже было странно вообще вся эта история, и почему выдающийся режиссер должен был остаться на Западе, и чем он так вообще не устраивал и угрожал вообще системе, это тоже было совершенно непонятно, это вызывало чувство протеста. Орлов, я помню.
Расскажите про Орлова.
Я смутно помню эпизоды вот прибытия Орлова в Англию, помню эти фотографии, где он производил впечатление очень интеллигентного, благородного человека, и было непонятно вообще, что же он такого чудовищного делает, что его нужно изолировать и вообще выгнать из страны. И потом, когда уже спустя годы, когда перестройка, так Горбачев вернул Сахарова из Нижнего Новгорода, когда вернулся триумфально совершенно Солженицын и стал одним из виднейших, можно сказать, политических деятелей, который влиял в том числе и на руководство страны, конечно, стало понятно, что вся эта борьба с диссидентами – мартышкин труд. Не с ними надо было бороться, а глупости не надо было делать.
Юрий, ну вы ведь профессионально аналитический человек, как и ваши коллеги из первого главка. Вы же не могли не понимать, что концепция идеологической диверсии, разработанная на практике с момента прихода в КГБ Юрия Владимировича Андропова, более поздняя концепция уже его продолжателя, об агентах влияния, концепция Владимира Крючкова, они исходят вот с самого верха вашей организации. Как это влияло на ваше отношение к вашему руководству?
Видите ли, мы же говорим об эпохе тотального противостояния Востока и Запада или Советского Союза, США, коммунизма и капитализма. То есть эта борьба шла по всем направлениям. И, конечно, идеология была одним из направлений этой борьбы. Поэтому то, что возникали такие концепции, и не только в Советском Союзе, но и в Соединенных Штатах тоже не было недостатка, и на Западе, ничего удивительного в этом нет. Другое дело, что когда правоохранительная система КГБ абсолютно выпадала из контроля общества и государства, подчинялась коммунистической партии и было полностью идеологизировано, естественно, что в таких условиях и появлялись эти бредовые идеи. Кстати, многие вещи, которые нам вдалбливали вот перед поездкой, допустим, в Англию, я приехал в Англию, понял, или я ненормальный, или те люди, которые меня чему-то учили, они что-то не понимают. Конечно, у нас глаза открывались на реалии жизни там, но это не означало, что мы становились там диссидентами и готовы были ринуться в борьбу. И слава богу, если все общество состояло из диссидентов, вот я, например, конформист, и слава богу, что большинство общества конформистов. Но, подчеркиваю, не у меня, ни у моих друзей, моего ближайшего окружения никакой ненависти или там понимания и одобрения, что правильно, так им и надо, и давайте давить их, давайте их держать в тюрьмах и в психушках, давайте их выдворять за рубеж. Вот этого у нас не было, это я вам говорю совершенно откровенно. И те цитаты, которые вы приводили о Шебаршина и Кирпиченко, они как раз отражают то общее мнение, которое царило в рядах разведки.
Бывший сотрудник КГБ СССР и службы внешней разведки России, а ныне, по его словам, конформист, а также профессор МГИМО, сотрудник «Эхо Москвы» и бизнесмен, генерал-майор Юрий Кабаладзе. В заключение фрагмент записи моей беседы с публицистом и историком органов безопасности Леонидом Млечиным. В чем, спрашиваю я Леонида, причины неэффективности органов? В чем дело? В идеологической зашоренности и агрессивности? Может быть, в отсутствии необходимой профессиональной квалификации? В несоответствующем заданным задачам интеллектуальном уровне? Почему, несмотря на все их реляции наверх о том, что комитеты, пятое управление бдят и охраняют, почему они оказались неспособными решить поставленные перед ними задачи? Почему у этих военных людей, не выполнивших взятых на себя под присягой обязательств защищать советский государственный и общественный строй до последней капли крови, не хватило в решающий момент духа взяться за выполнение обещанного? А ныне чести признать свое, по сути дела, воинское преступление. Почему и сегодня вместо такого, по меньшей мере, покаяния от большинства из них исходит лишь пустопорожнее хвастовство несуществующими достижениями прошлого, да застарелая, как ревматизм, агрессия?
Ну, я не так давно присутствовал на встрече ветеранов в таком узком кругу. Они все повторяют одно и то же. Мы всего лишь инструмент в руках партии. Это партия виновата. Вот мы бы, если бы нам доверили, все было по-другому, мы бы единую страну спасли. Это они сейчас так считают. Видите ли, причин было много. Ну как, весь государственный аппарат был неэффективным. Все советское устройство было неэффективным. Существование комитета госбезопасности было бессмысленным. Вообще не было никакой нужды. Вот там Хрущев какие-то минуты это понимал, и Шлепин, председатель КГБ, выполняя его волю, он же в огромном количестве уничтожил районный аппарат. Ведь у нас существовал аппарат госбезопасности в областях, где иностранцев вообще никогда за всю историю этой территории никогда не было и быть не могло. А там держался этот чекистский аппарат. Шлепин это все упразднил, ему ставят это в вину. А Андропов восстановил. То есть само по себе существование комитета госбезопасности, в нем не было никакого смысла. Нужна была разведка, нужна была контрразведка, нужна была некая служба безопасности. Опасности, но этот гигантский монстр, он был не нужен. Он ничем стране помочь не мог, он только придумал для себя работу. И пятое управление, в принципе, было не нужно. То есть оно вообще целиком не должно было существовать. Они сами придумали для себя работу. Какую работу? Выявлять сомнительных людей. Какие сомнительные люди? Это те, кто в узком кругу у себя где-то дома или еще где-то что-то такое говорил, что им не нравилось. Или кто хотел уехать за границу, или кто хотел остаться за границей и так далее. Бессмысленное существование огромного аппарата. Что они могли с этим сделать? Ну, они пугали людей. Люди говорили, закрывшись на кухне, еще окна прикрывали, потише говорили. Вот и все, что они могли сделать. А огромное количество проблем, раздиравших Советский Союз, в первую очередь национальных, естественно, осталось вне сферы внимания, потому что их нельзя было признать. Их прежде всего нельзя было признать. А как лечить болезнь, если ее даже не запрещено диагностировать? Так что это естественная вещь, к сожалению.
Леонид Млечин, рассуждениями которого мы завершаем эту передачу из цикла «Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ». «Разница во времени». Режиссер передачи Александр Аркадьев. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода». от Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».